Мой доклад называется «Цивилизационный принцип как метод понимания современных проблем». Несмотря на все прогнозы футуристов, современный мир, как и прежде, представляет собой пестрое цивилизационное одеяло, каждый кусок которого ведет себя сообразно своей религией, культуре или этническим корням. Как говорится, кто бы сомневался, нам, вооруженным трудами Данилевского, Леонтьева, Тойнби, Хантингтона, о которых упоминал Анатолий Данилович, и Гумилева. Гумилев, конечно, писал не совсем об этом, но получалось, в общем-то, о том же самом. Я сейчас в качестве преамбулы скажу некоторые известные вещи, чтобы потом приступить, собственно, к теме. Значит, по мнению большинства исследователей, современный мир насчитывает 7 цивилизаций. Это конфуцианская, с центром в Китае, это западная цивилизация, это японская, это индийская, это русская православная, это исламская и латиноамериканская, которые до недавнего времени отказывали в праве на существование, но сейчас уже признали почти все. Линии цивилизационного разлома, по которым образуется взаимоотталкивающаяся разность потенциалов, как правило, совпадают с линиями религиозного разделения, что свидетельствует о важности религии и веры в формировании цивилизации, особенно на ранних этапах их развития. Следующий разделительный барьер – это культура. Культура проявляет себя чаще всего как плод уже развития цивилизации на поздних этапах. Ну, например, современная западная цивилизация, можно сказать, находится сейчас вне веры. Даже проект Европейской Конституции не упоминает о христианстве. Однако эта цивилизация поддерживается как поплавком великой европейской культуры. Так сказать, особенностью этой культуры является в том числе и способность к рациональному научному мышлению. Почему и влияние этой цивилизации столь велико на весь мир? Поскольку технологии, открытия, оборудование, машины, все идет с Запада, или почти все. Великий этнический фактор в иммунной системе цивилизации. Скажем, вот латиноамериканская цивилизация имеет ту же религию, ту же веру, что и западная, то есть западный вариант христианства, однако серьезно отличается от той, скажем, Мексика отличается от тех же Соединенных Штатов. Поскольку играет серьезное влияние, оказывают этнические корни, в основном индейские. В этом смысле цивилизационный подход, заключающийся в понимании неизбежности конфликтов между цивилизациями, попросту говорящий, что конфликты и конкуренция между цивилизациями – это норма, а не аномалия, позволяет нам, во-первых, избавиться от некоторых иллюзий, а во-вторых, так сказать, ответить на некоторые вопросы. И первый из них – это пределы глобализации, который бы я хотел затронуть. Как представляется, современная эпоха расставила пределы глобализации. Иначе говоря, иммунная система цивилизаций препятствует распространению глобализации не только в политической сфере, вот в создании каких-то политических национальных институтов, но и в экономической. Самый характерный пример – так называемый ресурсный национализм. Это западный термин. Что из себя он представляет? Скажем, если в середине 20 века транснациональные нефтяные компании добывали около 50% нефти, контролируя Ближний Восток и Латинскую Америку, то сейчас они вытеснены национальными компаниями на обочину экономической жизни. Где-то 10% за ними значится. Это так называемые 7 нефтегазовых сестер, тоже по западной терминологии, это ExxonMobil и Chevron американские, это BP и Royal Dutch Shell европейские. Таким образом, можно сказать, что это далеко не изобретение Путина, как нас иногда стараются уверить кремлевские политологи, желание сохранить нефтяные ресурсы, нефтегазовые ресурсы и пути транспортировки в руках государства. Еще раньше по этому пути пошли Саудовская Аравия, вот с ее знаменитой, самой крупной нефтяной компанией «Арамко». Ну, соответственно, Китай, Венесуэла, это известно, Малайзия, Мексика. И Россия только следует, можно сказать, и хорошо делает, что следует, и чужим путем. Как происходит выдавливание транснациональных компаний, известно, да, вот недавно оформлена сделка по контрольному пакету акций над Сахалином-2 у нас. И похожие события происходят в Венесуэле. Возможно, последует вопрос. Ну а так ли нам важно, что транснациональные компании уходят на обочину жизни, а вот вместо них появляется «Газпром» или «Арамко»? Какая, в общем-то, разница? Вместо одних гигантов появляются другие. На мой взгляд, принципиальные. Во-первых, транснациональные компании, так сказать, мечтателями-глобалистами были объявлены как компании, которые, так сказать, можно сказать, кровеносные сосуды, артерии, которые будут подчиняться не национальным правилам игры, а наднациональным. И экономическая жизнь будет на планете будет цементироваться именно транснациональными компаниями. Национальные компании играют только по своим правилам, это мы видим. Второй момент. Национальные компании не могут, в свою очередь, стать транснациональными. «Газпром» никогда не заменит BP или там ExxonMobil. Почему? Во-первых, потому что национальные компании действуют чаще всего внутри цивилизации. Скажем, Европа не пускает «Газпром», она боится его как конкурента. США, вот прошли недавно сведения, Сенат пытается вообще наложить санкции на Россию за попытку создать газовый ОПЕК. То есть подпадет под это, соответственно, и «Газпром». То же самое и с «Чинопетрол», то же самое с «Арамко» саудовской. Значит, второй вывод. Национальные компании не станут транснациональными и, так сказать, не будут проводить политику глобализма в экономической сфере. Почему это происходит? На мой взгляд, или не только на мой взгляд, а по мнению экспертов, это происходит по той причине, что множество развивающихся стран, принадлежащих разных цивилизациях, подчеркну, разным, Россия здесь, можно сказать, в хвосте плетется, пришли к выводу, что стратегические отрасли промышленности должны быть в руках государства по причине, так сказать, угрозы суверенитета от транснациональных компаний. Иначе говоря, даже в экономике, которая, казалось бы, должна быть вне политики, национальная столкнулась с наднациональным и победила. Следующее замечание из области экономики. В результате укрупнения национальных компаний происходит интенсивное выравнивание, так сказать, в сфере экономической и политической на мировой арене. Во-первых, западная цивилизация ослабляется, это уже заметно, и, соответственно, растут цивилизации латиноамериканская, это Бразилия в основном, Мексика, Венесуэла, китайская, там ведь не только Китай, там еще и Вьетнам бурно растущий, там еще и Корея. Ну, про исламскую говорить не надо, в принципе, и растет и русская, уже русская или православная, как ее на Западе называют, которая уже, так сказать, в свое время покинула десятку самых развитых стран, а сейчас снова вошла в нее. Таким образом, можно сделать в смысле экономики один вывод. Усиление идет не каких-то отдельных развивающихся стран, о чем иногда просто говорят эксперты-экономисты, а цивилизации в целом – конфуцианской, латиноамериканской, русской, исламской. При этом западная цивилизация слабеет. Значит, это первый барьер на пути глобализации. Одновременно иммунная система цивилизации, состоящая из триады вера, культура, этнос, сопротивляется насаждению единых ценностей. Можно сейчас утверждать, что мировоззренческая философия общечеловеческих ценностей потерпела крах. Ну, собственно, кто бы из нас в этом сомневался, но, однако, это сейчас уже, так сказать, на слуху у всех, даже тех, кто далек от цивилизационного принципа. Своя религия, своя культура и свои этнические корни сопротивляются по всем фронтам – западному безбожию, толерантности, массовой культуре и стереотипам поведения. Однако не следует строить иллюзий. Западные ценности ничем не хуже и не лучше, чем чьи-либо другие. И если бы, так сказать, в данный момент была в фаворе какая-то иная цивилизация, исламская или православная, отторгались точно так же бы и эти ценности. Потому что мы из, так сказать, трудов Данилевского и всех остальных ученых, которые занимались этой проблемой, знаем, что многообразие в природе развития на Земле. На Земле нет ничего вечного, идеального, стало быть, нет ничего вечного. На мой взгляд, символ серьезного поражения, так сказать, единых ценностей является неработающая декларация прав человека. Вспомним время принятия этой декларации. Это после войны тот счастливый момент, когда казалось, что у человечества все, после Второй мировой войны, когда у человечества все проблемы позади, и оно готово мостить дорогу в светлое будущее. Однако теперь, спустя полвека с лишним, можно констатировать, декларация – это образец документа, с которым все согласны, с ним никто не спорит, но он не работает. Почему? Прежде всего потому, что права человека, оторванные от его обязанностей, морали и нравственности, мало что значат для конкретного, а не абстрактного общества. Ну, мы по прошлому году хорошо видим, как декларация прав человека работала на примере попытки проведения гей-парада. Вспомним, что геи апеллировали именно к декларации прав человека. И действительно, скажем, если смотреть эту декларацию, то статья 19 гласит: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их». А 20 пишет, статья 20, право на свободу, меньшинство имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Но геи выступили именно с этим. То говорят, две главы, пожалуйста, почему вы нам не даете? И совершенно очевидно, в данном случае мораль большинства, то есть общества, которое еще помнит, пусть и интуитивно, что такое грех, столкнулось с абстрактными правами меньшинства. Да, в декларации говорится, что права человека не должны удовлетворяться в ущерб справедливых требований морали. Ну а кто вычислит эти справедливые требования морали? Ведь декларация подразумевает свободу веры, а стало быть, тягчайший содомский грех, коим является гомосексуализм, вовсе не обязательно должен признаваться людьми, далекими от веры таковым. Ну, у нас дискуссия по поводу декларации прав человека и том, что она, в общем-то, не является документом, который может регламентировать все нормы жизни, так сказать, только в прошлом году возникла эта дискуссия, благодаря тому, что митрополит Кирилл, по-моему, выступил с этим. А в других странах это уже, так сказать, не является давно секретом и давно рассматривается этот документ именно как декларация, ничего не значащая. Таким образом, можно вот по первой части доклада, на мой взгляд, сделать два вывода. Глобализация, во-первых, не идет в экономической сфере, что вот для меня, человека, работающего в экономике, скажем, если бы мне 10 лет назад кто-то привел данные вот экономические, которые сейчас имеются, то было удивительно. Именно за счет подъема национальных компаний, которые играют по национальным правилам. И второе, что, собственно, для нас с вами было ясно и раньше, что единые общечеловеческие ценности, а за эталон сейчас именно западные ценности признаны, не только отвергаются, скажем, интуитивно цивилизациями, но и, собственно, это уже обсуждается и не является ни для кого секретом. Даже для тех, кто, как Анатолий Дмитриевич сказал, не придерживается цивилизационного подхода. Каковы возможные точки будущих конфликтов с точки зрения цивилизационного подхода? До недавнего времени считалось, что на планете Земля, грубо говоря, только одна буйная цивилизация – это исламская. Да, и нам представляли конфликт цивилизаций, включаешь программу «Времена», и нам рассказывают, что конфликт цивилизаций – это Запад и Ислам. Ну, еще когда у нас Чечня бузила, это и Россия, и Ислам. В какой-то степени это верно, потому что вера, так сказать, в жизни исламской цивилизации играет колоссальное значение, поэтому, так сказать, и радикализм отсюда проистекает ее. Однако все же, на мой взгляд, конфликт вот этот Запада с исламом, который спровоцирован больше самим Западом, Это, так сказать, частный случай конфликта цивилизаций. Сейчас завершается формирование латиноамериканской цивилизации, усиление конфуцианской, индийской, возможно, русской, при снижающейся роли западной цивилизации. Это приведет к тому, что конфликты Запада будут происходить не только с исламом, но и с Латинской Америкой, и с Китаем, и с Россией. Естественно, конфликтный потенциал будет направлен в основном против Запада поначалу, поскольку Запад заявил себя как эталон, то, соответственно, вот мы видим, как Венесуэла в Латинской Америке объединяет группу стран, и, кстати, туда уже входит значительная доля стран. Но не надо питать иллюзий. Через какое-то время этот конфликт цивилизаций перерастет просто, так сказать, уровень конфликта все остальные тире Запад. Нет, это будет конфликт уже, так сказать, весьма разнообразный. В Латинской Америке я бы хотел сказать, что на самом деле самое интересное событие, может быть, в начале 21 века, а может быть и на протяжении всего 21 века, будет происходить именно там. Потому что Латинская Америка для Соединенных Штатов станет своего рода СНГ. Да что там СНГ? СНГ наш, он как бы не объединен в одну цивилизационную группу. А Латинская Америка – это все-таки одна цивилизация, которая очень бурно растет. И, ну, кто бывал, вот, например, я бывал в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, видел, насколько не ассимилирована, ну, скажем, та же мексиканская диаспора в американскую жизнь. Это проживая в США. А что происходит в самой Латинской Америке? Там страшный антиамериканизм. В любом случае, 21 век станет конфликтом между цивилизациями, причем сейчас невозможно предсказать, кто с кем и как будет конфликтовать. У нас пишут про конфликт России с Китаем, это, по-моему, совершенно неизвестно. Еще бы я несколько моментов, касаясь экономики, хотел бы сказать. Вот имеется прогноз экспертов увеличение валового внутреннего продукта до 2050 года. Среди стран-лидеров, ну, лидеров по прогнозу, Индия, Индонезия, Китай, Бразилия, Мексика, Россия. Как видим, нет ни одной страны западной цивилизации. Если в 20 веке мы знали, росли Германия, Франция, Италия, СССР, две цивилизации, то сейчас, вот я назвал 7 стран, принадлежит 5 цивилизациям. Это говорит о том, что развивающиеся и развитые страны поменяются местами. Вот если сейчас развивающиеся страны составляют 20% суммарный валовый внутренний продукт от стран ЕС и США, то к 2050 году эта картина поменяется. Вот это надо понимать, что экономика на самом деле является самым ярким. Пусть он может быть такой несколько назойливый, но самый яркий пример развития и, так сказать, процветания цивилизации. Конечно, есть другие примеры, более интересные или более признаки. Это как, не знаю, демографическая ситуация, это как число беспризорных детей, это как уровень бедности. Но надо понимать, что вот эти вот проблемы, как демографическая ситуация, их надо рассматривать на протяжении длительного времени, а не так, как вот сейчас в России демографический спад, а что будет через 10 лет, да, скажем, когда заработают по-настоящему нацпроекты, или когда будет у нас основы православной культуры в школе, и каждая женщина поймет, что аборт – это грех. Я сомневаюсь, что это такая уж неразрешимая для России проблема – демографический спад. Следующее, о чем бы я хотел сказать, уже переходя от общемировых проблем к российским, это цивилизационный принцип как метод понимания конфликтов на пространстве русской цивилизации. Скажу, что для начала, что, к сожалению, российская внешняя политика, как никакая другая, не использует этот принцип. Да, или, может быть, скажем, мягче. Оно использует его, но как-то интуитивно, по воле обстоятельств. Никакой продуманной стратегии нет. Вот, скажем, цивилизационный принцип США в отношении России просматривается. Причем не скажешь, что политика США идеальна. Там столько ляпов, столько проблем с одним Ираком и Ираком. Но в отношении России она строго продумана. Ну, слишком умные люди работали, поскольку сейчас реализуется, в общем-то, стратегия Бжезинского, она, на мой взгляд, точна почти математически. Ну, например, переходя к конкретике, вот в отношении Украины. Запад выступает категорически за единство Украины. Это расчленив спокойно Югославию, разбомбив Ирак и, наверное, в конце концов, расчленив в конечном итоге его, тут он слезу пустишь, как он, так сказать, беспокоится о единстве Украины. Почему? Нужна ему Украина, как вот некоторые наши кремлевские политологи говорят, что нужен Восток, поскольку он экономически развит, Донбасс и прочее, прочее. Это чушь. У Запада своей экономической мощи достаточно. Единственная цель такой политики – это не дать расколоть, поскольку один кусок отойдет русской цивилизации, который принадлежит, грубо говоря, нам по закону. Это Восток и Юг Украины. Просматривается ли что-либо в российской политике за этим подобное, как в политике США? Да, конечно, нет, ничего этого нет. По идее, проблема раскола Украины должна быть обсуждаемой не на уровне политологов, а на уровне дипломатов. Конечно, все надо делать аккуратно, но, по крайней мере, эту тему поднимать. Ну, хотя бы тем, что любой кризис, который вызывают оранжевые, надо выдавать под тем соусом, что ведет к расколу Украины. Де-факто так это и есть. Ничего этого в политике российской нет. Ну, на мой взгляд, по двум причинам. Первое, это то, что где-то в начале 20 века, мы помним, был разрушен русский православный взгляд на русскую цивилизацию. Как бы покончено было с одной идеологией. В конце 20 века было покончено с другой идеологией, который рассматривал, так сказать, уникальность России уже с другой позиции, с классовой, там еще с какой-то смешанной. И это, таким образом, по русской идеологии был нанесен двойной удар. И вот нашей элите, не совсем образованной, та, которая принимает решения, на мой взгляд, ее нельзя даже обвинить в непатриотичности, она по-своему патриотична, но она не понимает, многих вещей она не понимает, по крайней мере, до сего времени. И кажется, раз Россия расположена в Европе, значит, она принадлежит европейской цивилизации, значит, она обязательно должна интегрироваться в Запад. И никак не вмещает, так сказать, не вмещают эти политологи, что в Европе две цивилизации, русская и западная. Ведь никто же, так сказать, не ставит под сомнение, что в Азии рядом расположены три цивилизации – Китай, Япония и Индия. И никто никуда не интегрируется. Нам почему-то это непонятно. И второй момент, то, что не понимает или не вполне понимает наша элита, это что со времен благоверного князя Александра Невского конфликты с Западом России носят объективный характер. Это не чья-то прихоть. И эти конфликты нельзя погасить никоим образом, и каких бы мы друзей Шрёдеров не завербовали там на Западе. Шрёдеры и любители Пушкина, Шираки уйдут, и наши отношения с Западом будут по-прежнему столь же натянутыми и столь же прохладными. Об этом и говорят все западные, так сказать, опросы, общественное мнение. Россия воспринимается ими, ну, скажем, приблизительно так же, как Китай, Турция или какие-то арабские страны. То есть совершенно чуждая им. Ну и как бы это было нам не обидно, надо признать, мы для Европы китайцы. Соответственно, мы должны, это не с той точки зрения, что мы сами себя, так сказать, унижаем, а просто мы для них чужие. Ну вот эти, мне кажется, проблемы в нашей внешней политике, где Не хотелось бы, правда, на конкретные личности и на конкретные вещи. Тут тема доклада много шире, но, мне кажется, просто нет фигуры близкой к тому, что, скажем, тот же Примаков был в конце 20 века, который многое понимал. А между тем цивилизационный подход многое проясняет и даже упрощает, если, так сказать, рассматривать пространство СНГ. Вот говорят, пространство СНГ, наше руководство потеряло просто так. Так и говорят, потерянное постсоветское пространство. Говорят, как же так, это было все наше, так сказать, а теперь это все чужое. Наш ВВП, один наш ВВП больше ВВП всех стран СНГ вместе взятых. Так сказать, а вы это самое не можете удержать СНГ в нашем влиянии. А на самом деле цивилизационный подход показывает, что с СНГ не могло быть иначе. И МИД наш здесь ни при чем. Дело в том, что это столь же пестрое цивилизационное одеяло, которое расползается в соответствующую ему сторону. Там, кто в сторону ислама, кто часть Украины в сторону Запада. И к этому надо относиться весьма спокойно. Там ясно, что нашей союзницей надежной союзниками не сделайте ни Азербайджан, ни Туркмению, ни какие-то другие исламские страны. Не сделать никогда нам Украину, если она будет единая нашей союзницей, тем более. Всегда нам будут очередные Ющенко подкидывать палки в колеса. С другой стороны, трудно, как говорится, представить, что еще можно сделать, чтобы Белоруссия, там, Крым, Приднестровье, Восток и Юг Украины были не нашими. Но мы уже все сделали. Мы, я не знаю, Приднестровье, сколько раз мы предавали, трудно сосчитать, может быть, кто-то из здесь присутствующих знает. Вечно мы мирим его с Молдавией, которая притворяется нашей союзницей и будет притворяться дальше. На самом деле цивилизационный подход должен бы был, так сказать, направить нас на следующую политику. Вот есть куски русской цивилизации, которые, ну хорошо, не хотите вы читать Данилевского, читайте Хантингтона, если вы любите. Потому что я тут как-то читал интервью одного из преемников, которого условно называют либералом. Он упорно говорил, что мы принадлежим Западу и прочее, но почитай Хантингтона, там нарисовали наши границы. Они, в общем-то, верны. Белоруссия принадлежит русской цивилизации, и ровно половина Украины, Крым, Приднестровье, часть Казахстана, или, может быть, весь Казахстан, это спорный вопрос. Так и проводи политику с тем, чтобы объединить эти земли. Это не обязательно их объединить в одно государство. Редко границы цивилизации совпадают с политическими границами государств. На мой взгляд, уже даже время объединения с Белоруссией упущено. Это мог еще сделать Ельцин, там, на горячих, по горячим следам. Сейчас уже это и невозможно. Вероятно, Путин это понимает, и поэтому поднял цену на газ, что, конечно, категорически, мне кажется, недопустимо такие ссоры. В любом случае, влияние России может оставаться и без единых границ Белоруссии, Украиной, Казахстана. Объединение должно быть, в принципе, оно задумано, но не проводится, как Евразес, ну, какое угодно. Единственное, на мой взгляд, невозможно никак договориться с Украиной, не вызвав там раскол. Ну, не обязательно раскол на два государства, может быть, федеративное государство. Потому что, ну вот я буквально неделю назад приехал из Почаева, из Западной Украины, из паломнической поездки. Это как раз та часть Западной Украины, где церкви и монастыри русского патриархата. Влияние русской цивилизации там колоссальное. И, так сказать, вот на улицах жители, все прочее, все нормально. Но все равно национализм, вот если говоришь о, так сказать, с Россией, без России, колоссальный. Он уже просто внутри, он уже в генах. Поэтому никогда Запад Украины, что бы мы ни делали, никогда не будет нашим. При этом надо понимать, что вот немного нашего пресловутого прагматизма, учета геополитических реалий, это я все беру в кавычки, это то, чем руководствуется наш МИД, который собирается защищать свои интересы, при этом не вступая в конфликты ни с кем. Как это возможно, я не знаю. И все будет потеряно. Потерянная Украина – это потерянная безопасность навсегда. Это вот говорят, что великая трагедия – развал Советского Союза. При развале Советского Союза Россия потеряла мусульманские куски, которые ей просто уже не могла тащить за собой. Потеряла неинкорпорированную, можно сказать, совсем неинкорпорированную Прибалтику. При потере Украины она теряет и безопасность, и, даже возможность называться великой цивилизацией. Заканчивая свой доклад, я бы хотел, вашему вниманию предложить следующие выводы, исходя из того, что мы называем цивилизационным принципом. Начало 21 века характеризуется укреплением всех существующих цивилизаций, кроме западной. Следовательно, мир не только не стал более единым, а напротив, в известной степени стал более пестрым по сравнению с серединой 20 века, когда двухполярный мир являл в основном и две системы ценностей. Очевидно, ближайшее будущее для нашей планеты – это многополярный, многополисный, а стал быть, малопредсказуемый миропорядок. Хочу еще раз подчеркнуть, что это не какой-то будет конфликт двух цивилизаций – Запада России, там, Китая России или еще, а это будет многовекторный конфликт, или если это не конфликт, его надо понимать как конкуренцию. Второе. В современном мире исчезает всякая надежда на создание единой системы ценностей, единой системы координат. Ибо одновременное усиление нескольких цивилизаций, а не одной-двух, как прежде, разрушает все стереотипы от цивилизационных эталонов. По мере ослабления западной цивилизации, а главное США, ценности общества потребления будут подвергаться все большему освоению с параллельным усилением своих ценностей, основанных на религии. И, наконец, третье. Взгляд России на мир не через западные очки, а через призму своих интересов существенно упрощает понимание пространства вокруг себя. При этом ясно, что приложение сил России должно быть сделано на поприще собирания земель русской цивилизации, Белоруссии, Украины, Приднестровья, возможно, Казахстана. Россия в этих границах будет привлекательна для всех, и для СНГ, и для Европы. Напротив, Россия в ущербных границах всегда будет казаться слабой, о чем некогда говорил Бжезинский. Но еще в заключение хочу сказать, вот те процессы, которые я перечислил, становление цивилизации, конечно, они не будут происходить линейно или как-то с математической, ясностью. Скажем, мы не знаем, что будет с Китаем. В свое время он, пострелял там студентам на площади Тяньаньмэнь, пошел, отринул либерализм и пошел, по своему пути. В этом смысле Россия, она, гораздо сильнее, потому что она прошла искушение либерализмом, и можно сказать, сейчас уже общество отвергло этот вариант либерализма. Поэтому никто не знает, какая цивилизация впадет в кризис, но сама тенденция многополярного мира, который не должен звучать как какой-то этот штамп, а понимание, что Латинская Америка будет ничуть не слабее, чем Западная Европа, это должно, на мой взгляд, присутствовать и должно быть состояться.